Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Путников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Первым политическим событием на Украине с Нового года стал визит Европейского комиссара по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле. Господин Фюле встречался с руководством Украины, но не только с ним, с представителями гражданского общества, с представителями оппозиции, что несколько необычно для форматов визитов представителей Европейского Союза в ту или иную страну. И сразу же позволяет вспомнить о том, как приезжали раньше западные политики в Советский Союз, с годы перестройки, когда они тоже, с одной стороны, встречались с советским руководством, которое уверяло их, что весь курс на демократизацию будет продолжен, а с другой стороны, с диссидентами и оппозиционерами, которые говорили им, что ничего подобного. Насколько, в принципе, Украина может рассчитывать на свою европейскую перспективу, как будет развиваться ее сотрудничество с Европой и как это отразится на отношениях Киева и Москвы, мы поговорим с нашими гостями в киевской студии «Радио Свобода», заместитель главного редактора газеты по-украински Анатолий Марциновский. Здрасте, Анатолий.
Добрый день.
И в Париже сейчас там присоединится политический эксперт Алла Лазарева, и мы вот начнем наш разговор. Вы же, Анатолий, еще и редактируете европейский бюллетень, как да. я помню, который как раз и связан с стремлением как бы Европейского Союза донести свою информацию о своей позиции по Украине. Вы как считаете, эта информация, она как-то меняется с приходом к новой власти?
Позиция или информация?
Позиция, я имею в виду информация о позиции Европейского Союза. Может быть, сгущаются краски, может быть, происходит что-то другое с точки зрения вообще отношения европейцев к Украине?
Я думаю, что в некоторой мере европейцы, собственно, как и мы сами, не ожидали такого развития событий, которое происходит в Украине после выборов. Все-таки у них, у европейцев, более, наверное, чем у нас, были иллюзии относительно Януковича, что он, вот, человек изменился за время своей оппозиционности, прошел такие трудные часы, и он станет более европейским политиком и не таким... настолько стремящимся к единовластию, к сохранению своей власти и ее усилению. Но я думаю, сейчас уже все поняли и строят свою политику, исходя из этого.
Тут ведь очень важно понять, до какой степени нынешний приезд господина Януковича в нынешний приезд господина Фюле в украинскую столицу должен быть сигналом для украинского руководства, что не все благополучно, или, напротив, все как раз может быть не так плохо, как кажется, если европейские представители ездят в Киев, разговаривают с украинскими руководителями, то это, может быть, как раз говорит о том, что они еще не теряют надежду на какой-то диалог.
Они, конечно, не теряют надежду, но я думаю, что позавчерашний визит господина Фюле, он является скорее свидетельством как раз недоверия к украинской власти, к ее заявлениям, потому что, ну, собственно, ведь совсем недавно был саммит Украина-ЕС, и эти же люди виделись в Брюсселе, говорили, Янукович им что-то обещал демократию, обещал переговоры по зоне свободной торговли. Очевидно, что у европейцев нету полного доверия ко всем этим обещаниям. И нынешний визит, наверное, он был своеобразным сигналом, с одной стороны. С другой стороны, возможно, каким-то методом психологического давления, что ли, или психологического воздействия на украинские власти. Вот он приехал, еще раз обговорил все вопросы, которые стоят на повестке дня. Конечно, прежде всего, это вопросы демократии, преследования оппозиции и зона свободной торговли.
А в принципе, вот как считаете, украинское руководство способно прислушаться к каким-то европейским сигналам? Или для них это некие просто слова, вот они обмениваются словами? Европейцы говорят там про демократизацию, про то, что если она будет, то все будет по-другому в отношении Киева и Москвы. А в Киеве говорят, что как раз европейский выбор окончательный, он давно сделан, все хорошо, а делают как бы что хотят.
Вы знаете, я думаю, что не скажу, что неожиданное. Украинское руководство нынешнее, оно во всем, во всех своих действиях руководствуется исключительно собственным интересом. Этот интерес, конечно, прежде всего финансовый, но власть как достижение своих финансовых целей. Вот. Что касается евроинтеграции, наверное, все-таки Янукович и остальные, они будут прислушиваться в той или иной мере к реакции, к тому, что им говорит Брюссель, что им говорит Европа. Но, возможно, это будет продиктовано больше тем, что идея европейской интеграции достаточно популярна среди украинцев. И полностью завязывать, скажем, с движением Украины в эту сторону было бы невыгодно и с электоральной точки зрения, ведь скоро выборы парламентские, потом президентские. Вот мне кажется, что этот фактор достаточно значим.
Тут ведь очень важно понять другое. В принципе, население же может разочароваться в Европе, если вот нынешняя власть покажет, что можно, так сказать, решать проблемы, стабилизировать ситуацию без всякой европейской перспективы, а раньше европейские перспективы, разговоры о них сопровождались какими-то, если угодно, хаосом во власти, как сейчас говорят, да, падением жизненного уровня. Зачем нужна такая Европа украинцам?
Ну, тут Европа тут ни при чем. Она не имеет никакого отношения к тому хаосу, который творился во времена Ющенко-Тимошенко, и также она не имеет отношения к тем тенденциям авторитаризма, которые сейчас просматриваются у Януковича. И, кстати говоря, ну, я не вижу... Ну, стабильность... В чем стабильность? В том, что придавлена совершенно оппозиция. Реформ реальных я не вижу, которые бы поднимали уровень жизни населения.
Ну, власть-то по-другому разговаривает с Европой. Она уверяет, что она уже Европы начала, то есть реформы уже начала, и тут нету никаких проблем, которые бы вообще помешали эти реформы завершить. Наоборот, все очень хорошо с точки зрения власти.
Ну, в Европе же тоже сидят не мальчики, которые можно, ну, грубо говоря, вешать лапшу на уши. Они здесь есть посольство представительства Европейского Союза, есть посольство стран-членов, которые анализируют ситуацию, собирают постоянную информацию. Они, я думаю, способны понять, что на самом деле происходит в Украине.
Вот господин Фюли говорил про избирательное правосудие, да, когда был в Киеве. Для украинского руководства никакого избирательного правосудия ведь не существует. Совершенно очевидно, что оно уверяет, что это просто так работает судебная система. Она борется с коррупцией и так далее и тому подобное. И вот как можно в этой ситуации рассчитывать на то, что будет услышан какое-то там предупреждение европейцев, если им совершенно спокойно говорить. Не только им говорят, это говорят всем остальным, и оппозиции, и прессе, и всем остальным.
Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что происходит в Украине, то же самое и Европа, и в этом случае. Конечно же, в Украине имеет место преследование оппозиции. Конечно же, все у нас не безгрешны, и оппозиция, и нынешняя власть. Но в данном случае совершенно ясным есть то, что как раз избирательное применение уголовного права происходит. О чем говорил вчера комиссар.
Ну, ведь с такого вот, в общем-то, избирательное применение уголовного права начинались и ситуации, которые связаны с российско-европейскими отношениями, ничего, как-то европейцы нашли общий язык с Европой, нашли общий язык с Россией, нашли общий язык с другими бывшими советскими республиками, за исключением, возможно, там Беларуси, да, где тоже есть избирательное право, есть и прессия против оппозиции, но можно вспомнить там про тот же Азербайджан, да, или про ситуацию, когда сотрудничали с Молдавией, вполне, когда ей управляли коммунисты. То есть возникает вопрос, может быть, Янукович вполне комфортно себя будет чувствовать в таком диалоге? То есть будет обмен разговора о европейской интеграции на вполне такую, сказать, монополизацию власти здесь.
Я не думаю. Вы знаете, ну, по крайней мере, наверное, в прошлом году примерно 10 было заявлений разного уровня, что отношение Украины и Европейского Союза зависит от демократии, и что Европейский Союз не перейдет ту грань, которая не потерпит, скажем так, перехода Януковичем той грани, за которой стоит авторитаризм или вот белорусская ситуация. Но я также могу сослаться вот на посла Евросоюза Жозе Мануэла Пинто Тейшеро, я как-то достаточно недавно на пресс-конференции задал ему тот же вопрос. Вот есть вы и Россия, да? В России проблемы с демократией, но Евросоюз нормально с ней сотрудничает. возможно ли такая же ситуация в отношениях с Украиной? Он сказал, что такой ситуации невозможно, потому что Украина, вот Россия, она не стремится интегрироваться в Европу.
Украина стремится,
да, а Украина стремится, она это провозгласила, это ее официальная цель, и поэтому она, в общем-то, она должна играть по европейским правилам, и Евросоюз более чувствительный, скажем так, к вот подобным вещам, которые могут происходить в Украине.
Журналист Анатолий Марциновский и Алла Лазарева в программе «Час прессы» на волнах Радио Свобода, который ведет Виталий Портников. И вот сейчас обратимся в Париж к Алле Лазареву. Вот, Алла, вот как из Европы видится то, что происходит на Украине с точки зрения как раз европейской перспективы этой страны? Вот господин Фьюли уехал, причем уехал говорить о Белоруссии, возобновлении санкций против руководства этой страны. А украинцы остались сами с собой, как бы никто о санкциях против их руководства, о каких-то там жесткой реакции на те или иные действия украинской власти ведь не говорит. Может быть, все-таки Киев — это не Минск?
Вы знаете, Франция, вот если мы говорим о Париже, то это была одна из первых стран, которая, правда, на довольно скромном уровне, на уровне пресс-секретаря Министерства иностранных дел, но уже, по-моему, где-то 3 января, вот так вот, где-то в самое первое число Нового года, отреагировала заявлением, в принципе, созвучным тем декларациям, которые еврокомиссар сделал в Киеве вот вчера. О том, что подписание соглашения про ассоциацию напрямую связано с соблюдением демократических стандартов. То есть, в общем-то, настроение, которое существует здесь, вот в политических кругах, это то, что если действительно все пойдет по линии репрессий, и если действительно вот эта избирательность судебных преследований будет продолжаться, то, безусловно, это будет повод и не создавать визовый режим привилегированный, как нам обещали, потому что как бы Франция не стремится его создавать, например, если говорить снова-таки о Франции с Украиной, то есть им лишний повод этого не сделать, в общем-то, совершенно не помешает. Многие не хотят, чтобы из такой большой страны приезжало много людей работать в черную, ну и так далее. То есть как бы это может быть вполне вот несоблюдение демократических стандартов, вполне может быть поводом такому замораживанию отношений, которые, опять же, в интересах сегодняшнего российского руководства, а Саркози довольно-таки хорошо, скажем, взаимодействует с Кремлем и не очень хочет с ним ссориться. То есть, собственно, Украина может себе очень сильно навредить в своих европейских перспективах, я бы так сказала, если, опять же, оценивать именно парижские настроения.
Ну вот это любопытный такой момент, потому что в Европе ведь всегда, да, были страны, которые, с одной стороны, хотели интеграции Украины европейской. С другой стороны, считали, что пока что это все преждевременно, и вообще об этом не стоит говорить. И получается, что нынешнее украинское руководство, оно как раз дает повод этим странам заявить о том, что их позиция была, в общем-то, вполне обоснована.
Наверное, нужно учитывать, что Франция, она как торт Наполеон, такая вот многослойная. То есть есть, скажем, политические круги, которые сориентированы на Россию, на то, что нужно иметь с ней хорошие, стабильные, такие давние партнерские отношения, ничем их не портить. Есть другая такая прослойка интеллигенции, которая очень хорошо приняла в свое время оранжевую революцию. Вот журналистские круги, люди, которые ездили за свой счет наблюдателями на третий тур, и которые, конечно, бы хотели, по крайней мере, системного сближения Украины с Западным миром, с Европейским Союзом, возможно, дальнейшую интеграцию, может быть, не очень быстро, но...
Разве эти люди не разочаровались?
Не все, потому что есть все-таки логика истории, есть какие-то конкретные события, то есть какие-то вещи видны только с расстояния, расстояние пока у нас еще как бы небольшое, не все. Поверьте, не все. Вот есть, например, желающие, только вот полчаса назад мне звонила преподаватель одного из университета, который хочет организовать коллоквиум в Париже, пригласить оппозицию, представителей общественного мнения, которые бы рассказали, что происходит в стране. То есть нет, не все.
Вот
все-таки
это...
да. Согласимся, что Януковича избрали 48% избирателей, и как бы до 100 эти люди считать умеют.
Ну вот это вот большой вопрос, да, насколько Украина в принципе стремится сохранять сейчас поддержку тех стран, Франция, скорее всего, и даже Германия к ней особо не относится, кто были такими активными сторонниками ее европейской интеграции. Вполне возможно, что для нынешнего украинского руководства как раз и удобно иметь хорошее отношение с Парижем, иметь хорошее отношение с Берлином, потому что эти страны, они хотят держать Украину на дистанции от Европейского Союза, да, Анатолий? И Украина сама хочет сейчас держаться на дистанции. И тут, в общем, интересы основных игроков совпадают. И Москвы, и Киева, и Брюсселя, да.
На официальном уровне, да, я согласна. Вот, когда Янукович приезжал в Париж, ему вот подарили орден почетного легиона, все были очень довольны, что он не бьется в двери Евросоюза, что он совсем не хочет идти в НАТО. Всех это устраивало. Опять же, я говорю о верхушке, о политической верхушке, потому что снова-таки не стоит забывать о многослойности французского общества. Вот. И действительно, видно было, просто чувствовалось, что вот то, что вот эта вот дистанция как бы соответствует настроениям Москвы, настроениям Парижа и в данном случае позиции официального Киева, это как бы вот устраивало тех, кто организовывал визит. Это просто вот в воздухе висело.
Ну вот, Анатолий, как вы считаете в этом смысле? Вот есть же, вот есть, допустим, там Франция, есть Польша, да, которая всегда старалась помочь Украине в ее европейской интеграции. Но сейчас эти позиции Польши, они ослаблены объективно тем, что происходит в самой Украине. И непонятно, нужна ли вообще официальному Киеву поддержка Варшавы.
Вы знаете, я думаю, что европейские страны сейчас находятся в таком двояком положении. С одной стороны, конечно, Киев официально не давит с требованием, как было раньше, ассоциированное членство, вот такой прессинг был. С другой стороны, конечно же, Евросоюзу, даже тем же Франции, Германии, им все же, я думаю, важно, чтобы Украина не была как Беларусь, не была как Россия, чтобы здесь была демократия, более-менее, скажем, потому что Украина является, в принципе, примером для остальных стран региона, и при всех тех утверждениях Евросоюза, что он не имеет никаких геополитических интересов относительно Украины, все же, я думаю, Европа заинтересована в сохранении своего влияния.
Алла, вы тоже считаете, что для европейцев вот сейчас это важно?
Опять-таки, смотря для каких, потому что вот Франция, она имеет половину точно так же, как у нас, вот в течение, скажем, последних 50 лет, где-то примерно половина голосует так грубо за правых, примерно половина за левых. И если мы говорим о правых и левых, то это совсем не совпадает с теми правыми и левыми, которые сформировались на территории постсоветского пространства.
Но на территории постсоветского пространства, Алла, нет никаких правых и нет никаких левых.
Ну вот я об этом и говорю, то есть поэтому я уточнила. Вот, и как бы есть часть людей, часть, скажем, представителей гражданского общества, скажем, вот в этих кругах, скажем, идея сближения с Украиной, опять же, с представителями украинского гражданского общества, вот такие вот горизонтальные, скажем, проекты, они востребованы, они вызывают интерес, и как бы они хотят нас поддерживать, вот, на пути в, скажем, более цивилизованную жизнь. А есть круги, скажем, предпринимательские, крупный бизнес, есть вот круги, скажем, те, которые при власти сейчас, близкие к Саркози, которых все устраивает вот так, как есть. И, в принципе, конечно, если бы у нас уже совсем там началась какая-то белорусизация такая вот мощная, и надо было бы как-то реагировать все-таки, сопоставлять с демократическими стандартами, то, очевидно, были бы заявления, что это никак не годится, и что действительно там, мол, лупить людей дубинками по голове с утра до вечера, как бы занятие нехорошее. Но, в общем, в целом, вот если все сохранится на этом уровне, я не думаю, что эти люди, вот те, кто сегодня при власти, будут как-то активно вмешиваться в ситуацию.
Ну, вот таким образом означает, что по большому счету только само украинское общество может как-то повлиять на Европу.
Наверное, да. Если быть честным с собой, то, наверное, да. Наверное, нам нужно проявлять больше энергии, больше активности, обращаться к тем, кто нас готов услышать. В общем-то, это может быть преподавательские круги, вот такой вот, опять же, определенные политические такие вот тоже полюсы в системе сегодняшней оппозиции французской. К ним можно тоже, с ними можно как-то находить общий язык. Может быть, на уровне Рады Европы как-то, Совета Европы, извиняюсь, как-то тоже вот заинтересовывать украинской ситуации. Ну, в общем, что очень грустно, что пресса здешняя почти не пишет, что правая, что левая, о том, что происходит, очень немного, очень мало. Из-за того, что не пишет пресса, из-за того, что телевидение не приезжает с репортажами, люди, собственно, и не знают, если мы говорим об обыкновенных французских обывателях, о гражданах, которые вот там иногда поглядывают телевизор, иногда просматривают газеты, то они просто лишены этой информации. Они не в курсе, когда я им рассказываю, что происходит, у них круглые глаза, вот у моих соседей, которые там преподаватели, скажем, люди с высшим образованием, но не зациклены на
событиях. Вы должны этому удивляться, Анатолий. По большому счету, ведь Украина всего лишь одна из небольших бедных стран Европы.
Больших?
Ну, не очень, с точки зрения экономического потенциала, конечно, она очень маленькая. И почему, собственно, в Европе должны интересоваться этой страной в большей степени, чем, например, Кот-д'Ивуаром? где откуда идет все какао, и где настоящий политический кризис, где там двоевластие, да, там два президента, и это угрожает поставкам какао, и там убивают людей, и украинцы, конечно, могут там сколько угодно долго думать, что они там не Африка, но ведь для нормального цивилизованного человека, что Африка, что Европа одно и то же. Вот, вот в чем
вот
дело.
В том-то и дело, что ценность Украины для Европейского Союза, она, как мне кажется, заключается не в такой Украине, как сейчас, а в Украине модернизированной. И, в принципе, вся политика Европейского Союза на это нацелена. Это касается вот и зоны свободной торговли, переговоры, которые сейчас идут, она предусматривает реформы. Касается визового диалога, тоже реформы. Касается вопросов демократии и прав человека. Вот с такой Украиной, я думаю, что Евросоюз и официальные круги гражданского общества хотели бы иметь дело. И, ну, возвращаясь назад, конечно, я думаю, что нам особо не стоит надеяться на украинскую власть. Говоря стратегически, если говорить о какой-то интеграции в Евросоюз, возможно, о вступлении, то, конечно, больше зависит от самих украинцев, от украинского общества.
Но ведь такой Украины, которую хотят видеть украинцы и европейцы, нету. Вот я о чем и говорю.
Нету. Они хотят видеть другую Украину. Мы тоже хотим видеть другую Украину. Украинская власть, я думаю, что не очень хочет видеть другую Украину. Вот в чем проблема.
В этом смысле нужно задаться вообще, в принципе, вопросом тогда, насколько сейчас европейцы стремятся к получению там информации о той Украине, которая есть. Была вспышка интереса в 2004 году, потом все увидели, что все осталось как было. Нету поступательного развития вперед. Интерес завершается. Это ведь логично. Мы же с вами журналисты, мы как раз понимаем, когда люди интересуются информацией, когда есть яркое событие и продвижение.
Нет, ну, вначале вот вы спросили, остается ли у европейцев надежда. Я думаю, что остается все-таки. Европейцы сейчас достаточно активны. Я имею в виду, давайте говорить, Европейский Союз, его институции, которые, в свою очередь, являются выразителями воли, ну, большинства, скажем так, государств Европейского Союза. Сами по себе они не принимают решения, не действуют. То есть он достаточно активен. Визит комиссара Фюре также есть свидетельство того, что он далеко не безразлично Европе, что будет происходить в Украине, что происходит, что будет происходить.
Ну, или на самом деле все это может завершиться тем, что европейский комиссар, который прибыл в Киев, посмотрел на все это, дал необходимые сигналы. Теперь Брюссель будет рассчитывать, что украинское руководство эти сигналы поймет, что оно прислушается, что произойдут коррективы в украинской политике, внутренней прежде всего. А когда этих коррективов не произойдет, будет ясно, что можно, ну, не знаю, там, сворачивать всю эту лавочку и больше ничем серьезным не заниматься и ждать, когда сигнал будет услышан. Поговорим об этом с Анатолием Марциновским и Аллой Лазаревым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Виктор Лизунков сегодня после выпуска новостей в 19 часов будет беседовать с директором Центра независимых социологических исследований в Санкт-Петербурге Виктором Воронковым, директором Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии Дмитрием Спиваком и автором книги о футбольных фанатах «Битва за сектор» Дмитрием Жвани и о российских настроениях в обществе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Причиной катастрофы самолета, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качинским, стал отказ экипажа уйти на запасной аэродром. К такому выводу пришли эксперты Межгосударственного авиационного комитета. Самолет президента Польши разбился 10 апреля под Смоленском, куда Лех Качинский летел для участия в траурных мероприятиях. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту Ту-154. Тверской суд Москвы рассмотрит сегодня апелляционную жалобу сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение о его административном аресте. На Украине суд признал недействительным указ бывшего президента Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания героя. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента Украины, не уточнив, какой именно суд и по какому иску принял это решение. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали как минимум 4 человека. Более 20 получили ранения. По данным Министерства внутренних дел страны, взрыв осуществил смертник, приблизившийся на мотоцикле к автобусу, который привозил сотрудников местных служб безопасности. Родители 22-летнего Джерада Ли Лафнера, арестованного по делу о стрельбе в Аризоне, выразили соболезнования семьям погибших. В их заявлении говорится, что они ничего не знают о причинах, толкнувших их сына на преступление, и сожалеют, что не смогли предотвратить это ужасное злодеяние. В Судане Судане после 3 дней проведения голосования на референдуме о самоопределении Южного Судана был достигнут 60-процентный барьер, необходимый для признания его состоявшимся. Об этом заявил представитель движения народного освобождения Южного Судана. На Филиппинах число жертв наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 40. Многие числятся пропавшими без вести, стихийное бедствие затронуло более 1 000 000 человек. Сенат американского штата Иллинойс проголосовал во вторник за отмену смертной казни. Это была сводка новостей Радио Свобода.
Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портник, а наши гости сегодня в Киеве. Обозреватель газеты по-украински Анатолий Марциновский, в Париже журналист Алла Лазарева. 8-800-222-12, телефон прямого эфира для наших слушателей во всех регионах Российской Федерации, это бесплатный номер. И 490-29-05, это в Киеве телефон для наших украинских слушателей, к которому они также могут звонить и задавать свои вопросы. Мы продолжим нашу беседу. Во время, перед этим визитом европейского комиссара, правозащитники обращались к ЕС с призывом ввести санкции против тех украинских чиновников, представителей власти, которые виновны в репрессиях против оппозиции, в борьбе с независимой прессой, которая приступает к границе правосудия. Собственно, вот сегодня обсуждается в Европейском парламенте возобновление такого рода санкций против руководства Беларуси. Но эти санкции были приостановлены в 2008 году, а начаты они были достаточно давно, когда у белорусского руководства явно еще не было ни таких объемов собственности, ни таких объемов заинтересованности в Европе, какие есть руководство Украины. Вот возникает вопрос, насколько реальны, Анатолий, эти санкции, и насколько вообще они могут испугать украинских руководителей?
Ну, во-первых, конечно, не хотелось бы, чтобы до этого дошло, потому что это будет означать плачевную ситуацию внутри Украины для нас, для ее граждан. Вот. Но я думаю, что, по крайней мере, Евросоюз уже сейчас должен об этом думать. Он должен вырабатывать алгоритм своего действия на случай, если Украина придет к белорусской ситуации. То есть я думаю, что это все-таки реально. Вот. Во-вторых, я думаю, что это было бы намного, намного эффективнее, чем в случае с Белоруссией. Вот, как вы правильно заметили, присутствие власть имущих Украины в Европе, на Западе, присутствие финансовое, присутствие, ну, все знают, что у них есть недвижимость, они там любят отдыхать и все такое. Я думаю, что это очень важно для эффективности возможных санкций. Они были бы намного эффективнее, чем в случае с Белоруссией.
А вы как считаете, Алла, вот реально ли такого рода введение санкций против украинских руководителей, украинских политиков, или это все исключительно благие пожелания правозащитников и оппозиции?
Я думаю, что реально. Коль скоро удалось добиться по отношению к Беларуси, почему нельзя добиться по отношению к Украине, тем более, что правильно вы заметили, что у украинских властьпридержащих есть и собственность, и другие интересы в Европе, а вот у европейцев не так-то и много интересов действительно таких животрепещущих в Украине, поэтому они бы, в общем-то, Европа не сильно бы рисковала, если бы она перекрыла визы, например, верхушке украинской, я не говорю всем украинским гражданам, а именно вот тем, кто ответственен за нарушение, опять же, таких демократических стандартов. То есть вполне реально, я думаю, что просто ситуация пока что вот она как бы немножко... Непонятно, как она будет развиваться дальше, если они как бы укротят свою прыть и прекратят вот так вот прессинговать украинское общество, то, возможно, все вот так вот и останется. Если же репрессии будут продолжаться и как-то усиливаться, то я считаю, что это возможно. То есть я не скажу, что оно будет, но в принципе такую возможность исключать не стоит. Возможно.
Ну, а в этом смысле... Вы считаете, что украинское руководство вообще понимает реальность такой опасности?
Я сомневаюсь.
Ну, вот это важный момент.
Я думаю, что Евросоюз должен подавать сигналы уже сейчас начинать. Существует же для этого неформальное общение, дипломатические контакты, контакты дипломатов европейских с политиками, и нужно дать понять уже сейчас, потом будет тяжелее, скажем так.
Сергей, я согласна с Анатолием, потому что... Наша власть, к сожалению, понимает только язык силы. Почему я это говорю? Потому что видно, что другим языком она не пользуется. И поэтому я думаю, что с ней надо разговаривать так, как она понимает, то есть на точно таком же языке. Очень четко, ясно говорить о том, что если так будет продолжаться, то никуда они больше не поедут, визу не получат, их дети на учения в Лондон ездить не будут. И к своим деньгам в Швейцарию они тоже в гости ездить не смогут.
А почему дети-то? Дети-то чем тут причем? Сын за отца не отвечает?
Нет, ну насчет виз, я говорю о визовой политике. Потому что у них почти у всех дети учатся здесь.
Ну, вот ребенок, но ребенок же может поехать, даже если его отец нарушает права человека. Ребенок-то чем виноват, он же...
Ну, он-то может приехать увидеть папу, но папа к нему не приедет.
Папа, да, ну, папа тоже мне трагедия.
Папа останется
для
дома,
ребенка, на лыжах кататься. Для ребенка, да. Может, это и хорошо, если папа к нему не приедет.
Ну, если такой папа не приедет, то, наверное, хорошо.
Вот, послушаем звонок. Сергей из Москвы, здрасте.
Алло, здравствуйте. Да, я сейчас слушаю вашу передачу, очень интересно. А, позвольте вам маленький пример привести. У нас вот Березовский был политик-олигарх, потом стал там какой-то узник, там, совести политзаключенный, теперь он живет в Лондоне. Вот он, его Англия приняла, и деньги приняли его, и вроде как он теперь желанный там для Англии. Понимаете, у нас Лужков может быть то с политиком невъездным, каким-то таким нежеланным, а потом он станет не политиком, а просто бизнесменом. Мне кажется, это такой, знаете, оборотневый синдром. Ну, не политик я завтра, а денежки мои остались в банках. Ведь это же мы же доверяем деньги швейцарским банкам. Мы в данный момент, я имею в виду, я за них отвечаю. Позвольте вам задать вопрос. Как вы считаете, ведь это же такая... демократическая форма приятия людей с состоянием. Не нас, вот, бедняков, голодьбу, так сказать, в которых нет ничего, мы там нежеланны на Западе. Вот такой мой вопрос. Они желанны, наверное. Они могут дать работу даже на странах.
Спасибо. Если говорить о Березовском, то, конечно, он начинал как олигарх, и, в общем-то, имеет тот же послужной список грехов, что и все олигархи, иначе бы он им не стал. Но все-таки на каком-то этапе он стал поддерживать оппозицию, стал поддерживать плюрализм в российском обществе, и за это, в общем-то, стал неугоден Кремлю. И именно поэтому ему пришлось уезжать из России. То есть остальные олигархи, там, я знаю, Лебедев, Потанин, Пугачев, они, в общем, как бы договорились с Кремлем. Вот смотрите, Абрамович тоже живет в Лондоне, преимущество живет в Лондоне и сохраняет пост губернатора
Чукотки. Нет, уже не сохраняет.
Уже не сохраняет. Но долгое время сохранял. Да. То есть как бы вопрос не в географическом положении, не в деньгах, вопрос в том, что, в общем-то, санкции российского государства против Березовского были не потому, что он что-то не так делал, как олигарх, а потому что он посмел воспротивиться власти Кремля. Я думаю, что тут нужно искать корень. А то, что с деньгами легче приехать в Лондон, чем без денег, это, конечно, факт.
Ну, вот это же, кстати, вечная западная проблема. То, что люди, происхождение денег, которых сомнительно, и политическая деятельность, которых сомнительна, это касается, кстати, не только у российских олигархов или там украинских, это касалось там целого ряда крупных африканских политиков, которые, если вы помните, они находили себе прибежище в Париже, такие там фигуры, как бывший президент Габона, покойный Омар Бонго, или там бывший император Центральной Африканской империи Бакасса, или вот масса можно людей привести. Эти все люди с огромными деньгами, с очень плохой политической репутацией, совершенно спокойно ездили в Париж как к себе домой, имели там огромную собственность, имели там большую политическую поддержку. И я бы не сказал, что демократия в это время в Габоне отличалась сильно от демократии в Украине, а политический список послужной Бакасса отличался в лучшую сторону от политического списка Лукашенко. Я даже думаю, что Лукашенко выглядит большим демократом по сравнению с Бакассой, да?
Наверняка. Я тут как раз вот сейчас с Габоном, в частности, большие скандалы с недвижимостью бывшего президента. Безусловно, есть даже такое понятие «Франко-Африка». Это такая негласная политика французского государства, которая, в общем-то, в том-то и состояла, чтобы ставить на президентские там или какие-то другие ключевые посты людей, которые, в общем-то, были созвучны французским интересам постколониальным. И при том, что эти люди абсолютно бессовестно вели себя по отношению к своему народу, там, изничтожали оппозицию и представляли прочие... такой стандартный джентльменский набор диктатора, они, в общем-то, устраивали Францию и как бы имели, им позволялось здесь иметь недвижимость. Да, это, к сожалению, все это есть и все это правда. Вот эти двойные стандарты, они, увы, существуют.
Ну вот, может быть, Анатолий, Украина — это Евро-Африка такая? На руководителя, который тоже так вот смотрит, как бы, ну, с определенной долей скепсиса, но вместе с тем и... понимая, что они находятся в таких общественных условиях. Ну, понятно, что не надо очень жестко действовать, не надо бить людей там палками на улицу. Но если вы там определенных границ приличия не превышаете, то на вас не обращают внимания.
Ну, конечно, я думаю, что в Европе все прекрасно понимают украинские реалии, и требования, скажем так, к уровню демократии в Украине и к уровню демократичности ее лидеров несколько ниже, чем к уровню демократии, ну, в той же Хорватии, скажем, которая, или, ну, в Польше, да, возьмем, в любой стране Европейского Союза. Вот. А, ну, не знаете, мне все равно, мне трудно представить, чтобы Янукович, в случае чего, оказался в Европейском Союзе, искал какого-то убежища, да, Скорее всего, это будет Россия, как это было в 2005 году, когда многие из тех, кто сейчас, многие из видных членов партии регионов или тех, которые ей помогали, они оказались в России. Спасаясь от преследования.
От преследования, да. Но в них в России нет денег и состояния, и они вряд ли могут...
Ну, Бакай.
Ну, и у тех, кто нет, я имею в виду нынешние, знаете, для у тех, кто тогда уехал, даже была другая историческая эпоха. Да. Мне кажется, что за последние как раз годы интерес к Западу повысился. Это тоже такой интересный вопрос. Ведь если Запад позволяет украинским олигархам, деньги которых накоплены непонятно каким путем. Это, кстати, дальнейшая история про Абрамовича там, или кого-то еще, позволяет им покупать собственность, причем и промышленную, не только там дома и квартиры, но даже предприятия в странах Европейского Союза, то почему эти олигархи не должны себя чувствовать защищенными? И спокойно себя вести в Европе. Они уже не часть украинских реалий как таковых. Они и украинцы, и европейцы с точки зрения собственности.
В экономическом смысле, да. Я думаю, потому они себя так уверенно и чувствуют. Потому что действительно у многих есть, вот из тех приближенных к власти олигархов, сегодняшних наших украинских, у них у многих есть заводы там в Италии, в Австрии, в других странах. И, в общем-то, действительно, с точки зрения экономической, они наполовину европейцы. Они интегрировались в Европейский Союз, скажем, со своими
предприятиями. Да, сами по себе, им теперь уже не нужно, чтобы кто-то еще интегрировался.
Нет, не нужно. В том-то и дело, им, в принципе, вполне удобно вот так вот эксплуатировать, как они считают нужным, там, своих наемных сотрудников, без особых требований к социальному пакету и ко многим другим, скажем, западным стандартам. То есть их статус-кво, опять же, возможность просто договориться с лидерами партии регионов, а не устраивать прозрачность, куда каждый журналист может засунуть свой нос, им тоже это не надо, им так легче, им так проще, вот эта вот кучмовская схема ведения экономики, очень таком на ручном управлении, она их вполне устраивает, им так удобно, им так хорошо. То есть, в общем, думаю, и собственные за границей, конечно, их защищают, безусловно.
Родион из Германии, здравствуйте, Родион.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что все вот эти вот разговоры насчет ущемления чиновников, это просто позорище для Европы. Это ж как? Это дискредитация идей права. Кто будет составлять списки? Как это? Это ж просто, ну, вообще дикость какая-то.
Почему? А как списки белорусских чиновников составлены? Посольство. Что-то дикого. Посольство будет составлять списки. Допустим, председатель Центральной избирательной комиссии фальсифицировал выборы, Родион, он никуда не едет. Министр подписал какое-то там решение о незаконном задержании там человека, который с точки зрения европейского права он никуда не едет. Вот,
ну да, вот так вот и должно быть, да. Абсолютно за конкретные грехи и санкционируются конкретные правонарушения, конкретные преступления должностные, они и санкционируются.
Кроме того, безусловно, такого рода действия не могут регламентироваться политическими партиями. То есть партия «Батьковщина», она не может говорить, вы знаете, нам там не нравится кто-то из деятелей партии региона, не пускайте его за границу. Но правозащитные организации, которые пользуются доверием, могут вполне такой список составить с конкретным причислением прегрешений тех или иных фигур, которые нарушают то, что вообще называется европейским правом. И эти люди спокойно остаются дома. И же никто не судит, как там генерала Пиночета не задерживает в Лондоне за уголовные преступления, не возбуждает против них уголовные дела пока что. Но они просто сидят у себя дома. Ну, я не знаю, почему это Родиона, который спокойно себе разъезжает по всему Европейскому Союзу, беспокоит, что он там не встретится с каким-нибудь украинским политиком и олигархом. Ну, не встретитесь, вы с ними и так не встретитесь, потому что там, где они бывают, вы не бываете. Вот и все. Тут все очень просто, мне кажется. И это интересный момент, потому что, но с другой стороны, обидно и другое, Алла, что фактически украинской оппозиции не осталось других рычагов давления на власть, кроме как пытаться отобрать у нее визы.
Ну, в общем-то, да, к сожалению. Хотя, наверное, если бы оппозиция могла как-то умерить свой вот каждая партия, свой политический эгоизм и как-то все-таки объединиться не так против общего врага, как за другие более прозрачные правила игры, и себе тоже ввести в обязанность эти правила соблюдать, потому что это тоже есть небольшая проблема. Вот, то, может быть, можно было бы черпать ресурс и в украинском обществе, потому что, опять-таки, напомню, президента избрало всего лишь 48% населения, а значит, 52% были против него.
Ну, или им было все равно.
Теоретически мобилизует, да, в принципе, да. Если их не очень разочаровывать и как-то по-человечески с ними общаться. Так вот, может быть, какие-то действия в направлении именно украинского общества, создания, укрепления гражданского украинского общества тоже могут быть ресурсом, то есть не только вот обращение наружу. Ну, я думаю, надо все использовать. В общем-то, если приходится как-то действительно входить в фазу такого противостояния довольно жесткого, то тот ресурс, который доступен, тот и нужно использовать. я бы так сказала.
Кстати, Анатолий, насчет гражданского общества, тоже ситуация возникает такая, как еще недавно была в России, когда международные зарубежные фонды обвинялись в том, что они там провоцируют общество на противостояние власти, что они готовят там пятые колонны. Сейчас один из депутатов партии регионов сказал, что обучать журналистов в университетах чужих стран, это значит готовить чужую армию. Да. Это была некая Елена Бондаренко, депутат Верховной Рады Украины, бывший пресс-секретарь вице-премьера нынешнего Бориса Колесника. Думаю, мы пригласим еще госпожу Бондаренко сюда, в студию, чтобы она нам подробно рассказала о том, как готовить чужую армию в лучших университетах западных стран. Но это же происходит.
Да, но не секрет, что нынешняя украинская власть старается копировать российский опыт, поэтому очень много подобных совпадений, что касается и, в частности, гражданского общества. Вот, так что ничего удивительного. Люди, вот, на самом деле, они так думают. И вот это то, что скрывается за их обещаниями развивать демократию и строить цивилизованное европейское общество.
Игорь из Москвы. Здравствуйте, Игорь. Говорите.
Алло.
Да-да, говорите. Ну, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Это Москва, Игорь.
Да, говорите.
Я вас приветствую в новом году. Желаю здоровья. Ваш вопрос у меня такой, коротенький, вернее два, к вашим гостям. Что ищет Украина в Америке и в Европе? Если коротко говорить, Америка, Европа, и Европа это равно НАТО. Что там ищет Украина?
Понятно ваш вопрос.
Превенции ей там будет, и что она может от этого иметь.
Понятно. Вот, Алла, ответьте на вопрос, что Украина ищет в Европе и в Соединенных Штатах.
Партнерство равноправного, ориентира на стандарты отношений более прозрачных, демократичных, с более уважительным отношением к каждому гражданину, чем это было в свое время принято в Советском Союзе и, к сожалению, практикуется сегодня в России. Партнерство политического, экономического по всем вот этим линиям в двух словах.
Тут ведь, когда слушатель говорит о НАТО, он, наверное, это не знает, что сейчас уже Украина в НАТО ничего не ищет.
Украина уже ничего не ищет, да, уже никто никуда не едет.
Но это вот такое, что тоже надолго ли это? Вот,
да.
Потому что тут может ли украинское руководство изменить свою позицию нынешнюю относительно Североатлантического?
Я думаю, что нынешнее нет, но может быть следующее или одно из следующих руководств. Я думаю, что точка в этом далеко не поставлена. Все-таки существуют определенные исторические реалии, исторические законы. И я не думаю,
и логика
что...
развития истории. Я тоже соглашусь, что все-таки рано или поздно, я думаю, что Украина отдрейфует вот в ту свою исторически определенную нишу, то есть к ближе к Западной Европе и как
целиком,
бы... Вот...
Целиком дрейфует?
Целиком.
Целиком дрейфует? Условно говоря, от Ужгорода до Донецка дрейфует?
Ну, Донецк не знаю, но, по крайней мере, по линии тех территорий, которые входили в Речь Посполитую вот в свое время,
Речь Посполитую входила... В Речь Посполитую входила половина территории этой страны, да.
Я думаю, что целиком все-таки.
Ну, вот больше, это... 17 областей. 17, это гораздо больше, чем половина.
17, да, согласен, да. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Ну, складывается такое впечатление, что два комплекса борются у ваших гостей в головах. Первый комплекс очень большой. Это желание жить в одном колхозе всей Европой. А второй комплекс, это большой, это желание под кого-нибудь лечь, простите. А вы никогда не задумывались, почему в Украине не жить своим домом? Я уже несколько раз звонил, и мы общались по этому поводу с Виталием и его гостями. Когда, в конце концов, на Украине кончится этот комплекс, громадный комплекс того, что вы куда-то должны вступать, с кем-то, значит, какие-то ценности принимать, которые абсолютно, возможно, неинтересны и абсолютно не соответствуют ценностям той же самой Украины.
Да, понятно. Просто, Анатолий,
понимаете?
Да,
поэтому боритесь с комплексами прежде всего и не стремитесь туда, куда вас не зовут. Европу никто, Украину и Европу никто не зовет и вряд ли позовет, учитывая то, что сложилось с Грецией, с Исландией, с Ирландией, возможно, будет с Испанией и с Португалией.
А Исландия не член Евросоюза. Кстати говоря, экономический кризис в этой стране во многом предопределен тем, что она не член Евросоюза. Анатолий, пожалуйста.
Ну, я не вижу себе никаких комплексов, просто существует нормальное человеческое желание жить лучше. Жить лучше, жить так, как живут в Европейском Союзе. То есть существует некая социально-экономическая модель, которая строится на демократии и рыночной экономике, которая обеспечивает людям нормальный достойный уровень жизни, обеспечивает нормальные современные отношения между государством и обществом. обеспечивать демократию и свободы. Вот мы этого просто хотим. Не обязательно речь идет о вступлении в Европейский Союз или о каком-то колхозе, как вы сказали. Колхоз был в Советском Союзе, мы из него, слава богу, вышли. И интеграция в Европу не означает вступление в Европейский Союз. Вот. А если, что, если вот, не хотелось бы никого обидеть, но если говорить об интеграции с Россией, то давайте честно скажем, что Россия на сегодня – это технологически отсталая страна, в которой...
Это говорит президент Медведев, который призывает модернизацию. Это не вы выдумали, Анатолий. Да.
В которой большие межнациональные проблемы, большие проблемы с демократией. Я не знаю, вот чем меня, как гражданина, может привлечь Россия, интеграция с Россией, скажем, вот, на чем тот же Медведев к чему призывает. Я знаю хорошо Россию, я знаю хорошо Европу. Мне гораздо интереснее, чтобы Украина была такой, как такой является Европа.
Алла, у вас есть комплекс? Вы уже в Европе находитесь, может, это результат ваших комплексов?
Нет. Я бы хотела уточнить, что партнерство предполагает равные отношения, а не колхоз. И партнерство, если бы даже Украина со временем стала сначала кандидатом, а потом членом Евросоюза, то она бы ни под кого не ложилась, она бы ни в ком не растворялась, она жила бы своей жизнью, действительно развивала бы свою культуру, свою, изучала бы свою историю так, как она ее видит своими глазами, как это делают голландцы, испанцы, французы. Никто не призывает французов объяснять, как нужно испанцам изучать свою историю, там, или голландцев, как немцы должны смотреть на немецкую историю. То есть это как раз очень большая автономия, это просто определенное сотрудничество на равных, признание каких-то единых европейских ценностей, какой-то верности европейской цивилизации, к которой Украина, в принципе, исторически принадлежит. Ее просто нужно вот все как-то прибрать хорошо в этом доме, довести до ума.
Ну ведь есть и попытки сделать написать общую историю Европы, да, она продается в Киеве в книжных магазинах. Вот мне всегда было интересно, как история Украины может быть вмонтирована в эту общую историю Европы. Ведь очень многие вещи, которыми украинцы сегодня гордятся, или часть украинского общества, да, она может в эту общую историю Европы просто не попасть.
Знаете, общая история Европы – это все-таки, наверное, немножко утопия, потому что каждый смотрит на историю своими глазами, у каждого свои герои, и как бы можно согласовать какой-то взгляд на основные события, но все равно, в общем-то, восприятие остается для каждого народа своим. Вот возьмите, например, личность Бандеры, как на него смотрят поляки и как на него смотрят украинцы.
Ну, как смотрят украинцы? Сегодня лишили Ивана Бандеру, суд лишил звания Героя Украины, так что, в общем... Украинский суд сделал то же...
Суд, но не украинский.
Да, да, но вот тем не менее, суд украинский сделал бы то, что мог сделать и польский. Это Бог его знает. Давайте послушаем Михаила из Одессы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, господа. Я с вами согласен на 100%. Я просто хочу вас поздравить.
С чем?
Сегодня наша Верховная Рада ратифицировала закон о строительстве в городе, в Хмельницкой атомной электростанции. То есть отсталая Россия будет нам строить электростанции дальше. То есть я всех поздравляю, граждан Украины, и прибрежных, смежных с Украиной областей России.
Вы боитесь чего-то в связи со строительством Хмельницкой АЭС? Ну вот уже слушатель не ответил на этот вопрос.
Ну, к сожалению, Украина не диверсифицирует свою атомную энергетику. Если бы она ее строила с любой из других, из 5 возможных кандидатов на сотрудничество в атомной сфере, то есть если бы это была Канада, Великобритания, Франция или США, это было бы с точки зрения диверсификации источников энергии, было бы, конечно, лучше, чем строить с Россией. Ну, с кем привыкли, с тем работают.
Российское уже руководство с вами бы, наверное, не согласилось.
Наверняка бы не согласилась, но я, в общем, не ищу их поддержки.
Ну, вот просто россиянам удается сейчас более эффективно защищать свои экономические интересы, чем европейцам. Европа ведь тоже это видит. Когда и не только европейцам, но и американцам, еще это о закупках ядерного топлива у России, да, Анатолий? Много было решений, которые, в общем-то, показали европейцам, что России удается многое здесь делать на Украине. А с другой стороны, руководство Украины говорит о зоне свободной торговли, и сейчас говорил об этом с еврокомиссаром Фюле. И тут возникает вопрос, если будет зона свободной торговли, значит, не будет зоны свободной торговли с Россией, Белоруссией и Казахстаном.
Нет, зона свободной торговли будет с Россией, может быть, но не будет таможенного союза. Зона свободной торговли, возможно...
В разные стороны.
Да, в разные стороны. А вот таможенного союза, такой вот, мне кажется, цели номер один России в отношениях с Украиной на этот год или на ближайшую перспективу, вот это исключает. То есть тут, да, действительно стоит выбор, и это, я думаю, что вот это является интригой номер один в отношениях между... в этом треугольнике Украина, Евросоюз, Россия на этот год.
Ну, я насколько понимаю, что Киев не собирается отказываться от подписания соглашения об ассоциации.
Ну, пока что нет. Но вы знаете, ситуация очень непредсказуемая, как по мне, и труднопрогнозируемая.
Вот вы, Алла, как думаете, подпишут это соглашение об ассоциации? Это действительно, это институционально конец всех разговоров о таможенном союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном?
Если договор с Евросоюзом будет подписан, то, безусловно, он ставит точку на переговорах с Казахстаном, Россией и с Казахстаном и Белоруссией. То есть это или так, или так. Оно не может быть сразу в двух. Это точно совершенно. Теперь будет ли он финализирован? Ну, в общем-то, Европа заинтересована в Украине как в рынке. Это все-таки большая территория сравнительно с территориями европейских стран. Это все-таки 46, да, миллионов населения.
Ну, пока да. Как-то это количество пока уменьшается. Да. И самое
это
главное, рынок, который... уменьшается покупательная способность этого населения. Да.
Да, но тем не менее, все-таки эта покупательная способность существует, и как бы в этом отношении, в отношении рынка для своих европейских товаров, которые очень удобно возить, потому что совсем рядом, Украина как раз интересна. Так что этот-то как раз договор вполне может быть подписан. Если он будет подписан, то да, это действительно точка в переговорах с Россией и Белоруссией, и Казахстаном.
Ну, переговоров пакете. Пока нету, насколько я понимаю, по крайней мере, если они есть, их очень тщательно скрывают.
Переговоров нету, но есть постоянные пожелания со стороны премьер-министра России, прежде всего, Владимира Путина, который просто настойчиво говорит. Виктор Янукович всякий раз говорит, когда с ним встречается, вступайте в таможенный союз. И Виктор Янукович этого как бы не слышит. Хотя последний раз сказал, что это вот возможно, если это будет как-то...
Это предпоследний раз он сказал. А последний он сказал, что ну, мы, если бы очень даже хотели, это решение не найдет поддержки в парламенте.
Да, для этого нужно, для этого нужно конституционное большинство, хотя тоже. Ну, видите, это вот тоже такие маневры, чтобы никуда не вступить и никого не обидеть. И это, кстати говоря, то, что отличает... отношение ведь Украины не только к России, это и к Европе. Так. То есть, чтобы, с одной стороны, сказать все очень приятное, а с другой стороны, сделать все, что хочется. И пока такая позиция будет продолжаться, мы уже, кстати, это увидели, что это и по отношению к Европе, и по отношению к России, это выглядит из Москвы, из Брюсселя странно. И вот эта странность, она так или иначе должна будет как-то преодолеваться. Поблагодарю журналиста Анатолия Марциновского и Аллу Лазареву за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо, господа, что были с нами. Программу эту провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А в 2 часа 7 минут после новостей «Алфавит инакомыслия». Это первая такая нулевая программа цикла. Радио «Свобода» начинает серию программ, посвященных самым крупным фигурам гражданского интеллектуального нравственного сопротивления в Советском Союзе после войны. Речь не только о таких персоналях, как Буковский, Галич, Сахаров, но и таких явлений, без которых нельзя понять жизнь старших поколений. Барды, джаз, нонконформизм, самиздат, эмиграция. Эту программу ведут Иван Толстой и Андрей Гаврилов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Националистам не удалось погулять по Манежной площади.
Комментарии экспертов.
Все будет еще жестче. Как сложатся отношения власти и оппозиции?
Право автора.
Мавроди 2011. Илья Мильштейн. О пирамиде 10-х годов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».